А это старые фотографии, какой это год?
А детство его.
Это детство.
Да.
Он в 1891
году.
Родился, да. То есть ему к началу революции было где-то 26 лет.
Да, 26 лет. То есть это в 26 лет у него было абсолютно уже все вот сформировано, сложено.
Да, да.
Потому что он в 15 году знакомится с Антониной Васильевной, влюбляется в нее. И, собственно говоря, от этого начинается вот отчет их совместной деятельности. Вот,
как музыкантов.
Как музыкантов, да. Да. То есть и творческие.
Детей у них не было.
Детей не было. Ну, Антонина Васильевна была старше его на 16 лет.
На 16 лет.
И потом еще у него была сестра старшая у Николая Семеновича. И в 53-м году, когда он умирает, она остается здесь одна, в квартире. Она практически, то есть вообще на протяжении всей жизни мы ничего о ней практически не знаем. Знаем, что она была сестра, что она была старше. Его, по всей видимости, получала образование на дому, и все. То есть она не выходила вот как-то так в свет, то есть она была на спектаклях, это потому что вот есть зафиксировано фотографии. Но вот что-то такого вот, за что можно было бы зацепиться, рассказать о ее жизни, ничего абсолютно. И вот она с 53-го года до 69-го вот это вот все охраняла. Просто хранила. А в 69-м году, когда она ушла из жизни, вообще никого не осталось. И тут уже встал вопрос о создании музея.
И кто принял участие?
Принимали участие
в том, чтобы это все, так сказать, все-таки вот
довести. Директор музея музыкальной культуры Глинки. Третьяковская галерея был на тот момент директор. Я так предполагаю, что кто-то из Министерства культуры. Ну, то есть, как какой-то чин. И вот они...
А от музыкального сообщества кто способствовал вообще? Кто, собственно, потому что, наверное...
Надо поднять. Я думаю, что из консерватории наверняка кто-то был.
Наверное, ученики.
Потому что ученики у него, как таковых, вот конкретных, это можно назвать только Хайкина и Рождественского.
Но... У меня есть замечательная книжка. Я с каким интересом в свое время ее читала, Хайкина «Искусство
движения».
У меня замечательная совершенно книжка, нереальная абсолютно. То есть вот просто очень интересно, мне была именно как философ, знаете, потому что я, так сказать, понимаю толк вот в том, как бы отношение к своей профессии и тех возможностях, которых она предоставляет. И вот, конечно, вот у Хайкина просто...
А это что?
Ну, это шаржа на тему Николая Семеновича. У него было три этапа работы в
Большом.
Да.
Его потом отстранили?
Три раза отстраняли три раза возвращали. То есть, в силу того, что был собран там художественный совет в Большом театре, он просто потрясающий по своему дарованию в голове человека,
да.
А там люди простые.
Да, простые.
И они абсолютно не понимали, что он хочет, а он пытался все. Да, и самое главное, что не могли, вот это точно абсолютно. Твой уровень абсолютно. И он пытался русское искусство, вот он, русская опера, вот все такое вот исконно прям, пытался как-то.
Ну, нет, тяжело. Это, кстати, интересно было бы посмотреть, и поскольку все-таки доктрина была традициональная, да, я вот смотрела, скажем, журнал «Искусство», начиная там где-то с 1935 года. Ну, то есть это же сплошь был анализ и искусствоведческий, так сказать, подход к идеализации европейского искусства.
Да.
Понимаете, это вот идеализация европейского искусства, его ценности, она как-то вот, ведь вот раньше было по-другому все-таки. У нас были живые композиторы, даже вот начиная от самогучей кучки, все-таки вот русское искусство, оно как бы заявило о себе, причем особенно музыкальное искусство, потом литература, естественно, совершенно. Ну, немецкая музыка, скажем, да, вот. И тем не менее, как бы это вот был такой вот паритет, то он сохранялся на самом деле. А потом это все, так сказать, стало, в общем, вот именно в советское время, оно, так сказать, сделало европейской такой вот центральной, как бы моделью развития, да, вот искусства. И поэтому понятно было, что его, так сказать, удаляли именно потому, что они как бы чувствовали вот эту вот традицию. той самой могучей кучки, да, вот. Она же живая, она же, так сказать, как-то существует, она, ну, конечно, где-то обрывается, да.
Да. А вот этот вот страх от того, да, что вдруг, не дай бог.
Ну да, да. Он сильный, это понятно было, что он очень сильный. То есть это же личность могучая.
Да, да, вот я сильный. Думаю, что это пугало.
Это пугало, конечно. Это пугало, это делало его неудобным.
Для него очень болезненное было.
Еще бы.
Он вырезал из всех газет, что писали. То есть это он сам вырезал и собирал.
Это его, так сказать.
Да, да.
Ну да, голова.
Это вот конец 20-х, да?
28-й
год. Да, конец
20-х. А потом его возвращали через какой период? Интересно,
В 30-е годы попросили вернуться где-то до 40-х годов, потому что в 40-е уже, ну, то есть началась война,
да.
И вот это вот все, он работал на гостелерадио.
Да, но не все там, да, не все работали на гостелерадио. На самом деле они все готовили там, угу, так сказать, выпуски новостей.
Да.
То есть это, да, там речь о Сталине, там была совершенно специфическая задача, очень понятно было.
Нет, он, наверное, в этом не участвовал, он делал записи.
Он даже делал записи и работал с оркестром. Но они давали концерты, ну, именно с оркестром, вот, поддерживающие воинскую силу.
Конечно, нет, ну конечно, а потом эта же музыка, она же, так сказать, прежде всего воздействует на нашу, на организацию и самоорганизацию нашего духовного, так сказать, начала, да, нашего духа. И поэтому, конечно, он участвовал во всем этом.
С другой стороны, вот когда Рахманинов умер, именно Голованов впервые исполнил Третью симфонию. Тогда же, в 43-м году.
Да.
Рахманинов.
Да. Рахманинов,
да. Они никто у нас не слышал эту симфонию.
Как бы не сообщались, не корреспондировались никак, наверное.
Сообщались это однозначно.
Ага.
Но подробности ее.
Ну, понятно, да. То есть в силу, просто особенностей, как бы уважения Рахманинова, понятно.
Ну, 20-е годы, наверное, активно они
общались.
Я думаю, что да. А на гастроли он часто выезжал в 20-30-е годы? Или совсем не выезжал?
Выезжал как путешествовать. Ну, вот
с оркестром?
С гастролями. Да, конечно, и они были и в Австрии, Италия, именно с гастролями как раз-таки. И с Антонином Васильевичем все это происходило. Они одни из первых, кто как раз-таки выезжали за границу.
Одни из первых, да?
Да, Антонина Васильевна с Головановым.
Мы сейчас с вами послушаем «Свети тихие». Это сочинение, посвященное памяти Сергея Васильевича Рахманинова. Да, Николай Семенович. Thank you. запись. Ну что, вот такая вот чудесная.
А когда он ее сочинил?
Это надо помнить усылать. В силу того, что она...
Ну да, если Рахманинов умер, то это уже все-таки войдется.
Да, это пластинки, это наш фонд. Их больше 4500.
Да. Это все записи глава.
Нет, это не все записи. Дело в том, что у нас фонд поделился на... Ну как, вот у нас 95 пластинок именно с его записями, исторические. И остальная часть – это все то, что приобреталось потом. Уже после смерти Николая Семеновича. Что-то вообще не относящееся к нему. Но просто, по всей видимости, собиралась еще и Ольга Семеновна здесь. Поэтому вот фонд получился такой очень масштабный.
Ну, теперь, да, наверное, да. Это все уже переводится в цифровой вид.
А, да, все-таки сейчас стараемся.
Ну, так, не так они хранятся.
Понятно, но звучание все-таки винила гораздо.
Ну, сейчас еще есть технологии, которые чистят звучание. То есть иногда это, конечно же, теряется вот свойство, да, такое, ну, ценность того, что на самом деле это
будет. Объем теряется.
Да.
Это самое главное. Я когда студентам винил показываю, так они в восторге сразу. Так, говорит, хорошо, винил хоть остался.
Мы так стараемся по-домашнему, вот те концерты, которые у нас проходят, артистов как-то так приглашать на чаепитие. Спасибо. По мере своих возможностей, конечно же, потому что не всех сюда пустишь. Все-таки фонды. Так же, как и показывать фонды, те, которые у нас тут. В нашем кабинете сейчас уже, в бывшей спальне. Как вам у нас в квартире понравилось?
Вы знаете, у вас действительно мало золотних, но дорог. Столько такое богатство накоплено было. Вот, и как-то удалось сохранить до 69-го года сестре, да, и потом вот у Семена как раз это... Главное, что как-то малоизвестно все-таки, вот, какова посещаемость у вас.
Ну, скажем музея. Так.
Меня вот Евгений Витч только познакомил. Я даже не предполагал. Я искал музей Антонина Васильевна, но как-то вот его не было. Была улица.
Да.
Вот, и все.
Ну, скажем так, вот в 74-м году, когда открыли, конечно же, здесь шла такая активная работа фондовая. То есть нужно было все заинвентаризировать. Вот поэтому можно сказать, что второе рождение музея появилось только в 2012 году.
Простите?
В 2012.
В 2012-м?
Да. То есть до этого здесь, конечно, был так называемый, как и у Антонина Васильевна, то есть там же кабинет вокального искусства был, там, где проходили всевозможные вечера вокальные и давали мастер-классы. Вот Николай Семенович тоже пытались то же самое сотворить в жизнь, воплотить, но не так активно. Но потом это все-таки был такой вот прям фонд. Очень хранили. И молодцы, потому что сохранили богатейшую все-таки коллекцию. И в 2012 году вот произошло такое масштабное открытие музея. И уже начались просветительские, здесь концертные мероприятия проводить. То есть так более активно привлекать людей сюда. Потом, правда, закрывали на косметический такой небольшой ремонт. Вот, в общем, вот сейчас уже мы... Видим, что видим.
Ну, прекрасно просто, прекрасно. Скажите, а Николай Семенович сохранил сегодня какие-нибудь музыкальные инструменты? Вот он коллекционировал? Как?
У нас именно это два рояля, но сейчас вот в кабинете стоит рояль Ипполитова Иванова, а второй коричневый рояль – это его. Еще один был у него кабинетный рояль резной, очень красивый, но его забрали в Глинку вот как экспонат именно. Потому что он очень красивый, но, к сожалению, на нем уже нельзя исполняться. То есть нужно либо менять все внутренности, что тоже, ну, как мы считаем, уже, наверное, все-таки он именно музейный экспонат. Хотя вот сейчас у нас проходила конференция «Сим-Сим», и приезжали из разных стран музейщики, рассказывали про музыкальные инструменты. И они считают, что, ну, у всех своя там точка зрения, но большинство сошлись во мнении в том, что все-таки инструмент, пусть он даже и уже как музейный экспонат, он должен звучать.
Абсолютно правильно.
Он должен быть, абсолютно как правильно. Бы вот, жить. так сказать. У него есть определенный... Потому что как только он становится музейным экспонатом и перестает действовать как инструмент, он вот тоже теряет какую-то, наверное...
Да, из него дух уходит.
Да.
Ну вот тоже обсуждали этот момент в Петербурге, из Казани приезжал Яковлев.
Угу.
Вот как раз обучение даже музейных работников по озвучиванию тех или иных инструментов, которые вот есть, и по, скажем, реконструкции, по настройке инструментов. Вот это неотъемлемая часть. А за границей, да, действительно, там все должно, все звучит, и это совершенно не проблема. Даже какие-то археологические инструменты достаются, вот не боятся в них что-то вдувать такое, хотя некоторые действительно музейные работники категорически возражают, вы нам там как бы вдуваете, а потом от дыхания там чуть ли не плесень образуется, что-то еще.
Ну да.
Я в Кунсткамере имел много всяких таких спорных моментов, но главное то, что вот основные, так сказать, начальники, они все-таки за озвучивание. Вот в Петербурге там они все вот за это, и вот Казань, кстати, тоже. Вот. А с Глинницким музеем не всегда так получается. Потому что там и директора меняются, и там пока вот там все не попривыкнут, как-то все с оглядкой. Вот. Ну, вот они говорят, мы демонстрируем все, что вот у нас есть, там все это озвучено, как вот он ли этот инструмент звучит, не он, это уже, ну, это сложно.
Ну, вот надо сказать, что исполнители, которые исполняют у нас в музее квартиры номера, они говорят, что, конечно, с одной стороны, очень жалко играть на рояле Ипполитова Иванова, потому что это вот прям его рука прикасалась. Вот. И с другой стороны, вот со звучанием мы перед каждым концертом настраиваем инструменты, но очень быстро стал расстраиваться, и, в общем-то, реставраторы говорят, что это так боязно уже становится за этот рояль.
Нежный такой инструмент.
Да, да.
Ну, здесь, видимо, какой-то определенный репертуар можно исполнять.
Да, 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 да. Конечно, такие вот у нас участник конкурса Чайковского Никита Мдоян сыграл.
Угу.
Да так хорошо, что когда пришел настройщик, он испугался, да.
Это
такая мощная, мощная программа.
Мы бы еще Мацуева сюда
пригласили,
бы он разбомбил бы все. И другие тоже. Что вы, нет. Это вот действительно. И, наверное, все же таки. Наверняка до революции были инструменты, которые предполагали определенный репертуар. Где-то можно было листа сыграть, а где-то и разные инструменты по-разному, конечно. Несут на себе тяготы исполнителя.
Угу,
это очень важный момент.